В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Скинвале и Сухуми 21 час, в Тбилиси 22 часа, а в Праге 19 часов вечера. С вами сегодня Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в нашей программе. В Эргнете прошла очередная встреча по предотвращению инцидентов.
Мы всегда упираемся в итоге в те принципиальные вопросы, которые в рамках этого механизма не решаются.
Что будут обсуждать в Женеве?
Россия упорно не хочет признавать действительность, ставя самопровозглашенные республики в один ряд с Грузией.
Можно ли предотвратить захват судов пиратами?
Не только такое маленькое государство, как Грузия, но такие большие государства, как, например, Китай или, возможно, европейские государства, тоже не могут освободить своих моряков.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Москве прошло несанкционированное шествие футбольных болельщиков. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154 дагестанских авиалиний, потерпевшего аварию в Москве. В Израиле до 43 возросло число погибших в результате лесного пожара в городе Хайфа. В Москве прошло несанкционированное шествие футбольных болельщиков в память о погибшем в драке фанате «Спартака» Егоре Свиридове. Серьезно пострадали по меньшей мере 12 человек. Не менее 65 были задержаны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», группа болельщиков спускаются в метро и устраивают там беспорядки, нападая на выходцев с Кавказа и вступая в стычки с милицией. В метро приняты усиленные меры безопасности. Милиция сопровождает поезда. В Петербурге аналогичная акция также вылилась в драку с милиционерами и также есть задержанные. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что выдан ордер на арест еще двух участников драки 6 декабря. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово. 4 декабря, вскоре после вылета, у Ту-154 отказали три двигателя, а также генераторы и навигационная система. При вынужденной посадке самолет разрушился, погибли два человека, 80 пострадали. В Израиле до 43 возросло число погибших в результате крупнейшего в истории страны лесного пожара в городе Хайфа и его окрестностях. В больнице скончался еще один из получивших ожоги охранников тюрьмы, которые пытались эвакуировать из зоны бедствия. Всего при пожаре погибли 38 охранников. Среди жертв также начальник полиции Хайфа и еще двое полицейских, двое пожарных, профессионал и 16-летний доброволец. Вспыхнувший 2 декабря пожар за 4 дня уничтожил миллионы деревьев Кармельского леса. В борьбе с бедствием Израилю оказали помощь более 16 стран.
Эхо Кавказа. Новости.
Туркмения, Афганистан, Пакистан и Индия подписали соглашение о строительстве трубопровода для поставки туркменского газа в Индию. На церемонии подписания документа в Ашхабаде присутствовали президенты трех стран и министр энергетики Индии. Проект, по словам президента Туркмении Гурбангулы Бердомухамедова, станет фактором стабильности и основой сбалансированных действий на европейских и азиатских рынках одновременно. Специальный посланник президента США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук находится в больнице в критическом состоянии. В субботу ему была сделана операция в связи с разрывом аорты. К нему вызвана семья. 69-летний Холбрук почувствовал себя плохо в пятницу, находясь на своем рабочем месте в Госдепартаменте США. Его доставили в клинику университета Джорджа Вашингтона. Ветеран американской дипломатии сыграл ключевую роль в заключении Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец войне на Балканах. В Афганистане 15 мирных жителей погибли при взрыве. Как сообщили в субботу местные власти, накануне в южной провинции Гельмент грузовик, в котором они ехали, подорвался на заложенной у дороги мине. Также на юге страны, в городе Кандагар, в субботу 6 человек были ранены при взрыве заминированной машины у полицейского участка. Пострадали 4 полицейских и 2 детей. В субботу же в северной провинции Кундуз при взрыве ранения получили 4 военнослужащих и 4 мирных жителя. Смертник взорвал угнанный им полицейский фургон. В ближайшие дни правительство США обнародует общую оценку американской военной стратегии в Афганистане. В Мексике в ходе спецоперации убит лидер наркокартеля «Ля Фамилия» Назарио Морено Гонсалес по кличке Бешеный, а также трое его предполагаемых сообщников. По данным сотрудников сил безопасности, на гибель Назарио Морено указывает информация о результате двухдневного рейда в штате Мичоакан. В ходе ожесточенных перестрелок с членами преступного картеля погибли не менее 5 полицейских, а также 3 случайно попавших под обстрел местных жителей, в том числе 8-месячный ребенок. Мексиканские власти заявляют, что смерть Назарио Морено стала серьезным ударом по картелю, известному своей особой жестокостью. Суд в Йемене приговорил 12 человек к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет по обвинению в причастности к терроризму. По данным следствия, они сформировали вооруженную группу, готовили теракты и пытались достать документы, чтобы уехать в Афганистан и присоединиться к боевикам Аль-Каиды. Осужденных также обвиняли в укрывательстве боевиков из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и Судана. Власти Йемена активизировали военные операции против Аль-Каиды на Аравийском полуострове после того, как она взяла на себя ответственность за попытку взорвать летевший в США пассажирский самолет 25 декабря 2009 года. В нескольких российских регионах сегодня проходит акция протеста против изменения часовых поясов. На Камчатке местная организация Союза журналистов России выступила против сокращения разницы со временем с Москвой до 7 часов.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте эхокавказа.ком. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий прошедшей недели. В Москве сегодня прошло несанкционированное шествие футбольных болельщиков в память о погибшем в драке фанате «Спартака» Егоре Свиридове. Оно закончилось многочисленными беспорядками и драками. Из Москвы рассказывает Павел Куравский.
Шествие по Кронштадтскому бульвару началось в субботу в полдень, а акция на Манежной площади была намечена на 3 часа дня. Впрочем, уже в 2:30 сотни фанатов и представителей националистических организаций добрались на метро до памятника маршалу Жукову. Проход на Красную площадь был перекрыт, и основным местом действия стали ступени напротив исторического музея. Их собравшиеся использовали в качестве трибуны для исполнения своих кричалок. В основном эти выкрики носили ярко выраженный националистический и конкретно антикавказский характер. Мы не можем по этическим соображениям привести здесь все лозунги, которые выкрикивали собравшиеся. Многие из кричалок включают бранные слова. Также собравшиеся требовали встречи с мэром Москвы и выражали свое недовольство действиями милиции.
Собянина на плоти! Собянина на плоти!
Многие из присутствующих уже забыли об убитом Егоре Свиридове и не скрывали, что пришли на Манежную площадь с националистическими требованиями.
Для того, чтобы поддержать российскую нацию, потому что геноцид, который происходит, это невозможно здесь уже жить. Потому что, понимаете, даже на улицу выйти страшно.
Митингующие зажгли десятки фаеров и дымовых шашек, а затем двинулись к зданию Манежа. Там и произошли серьезные столкновения с милицией и ОМОНом. Очевидно, власти и представители правоохранительных органов изначально изначально не рассчитали свои силы, и ситуация быстро вышла из-под контроля. ОМОНовцы не смогли вытеснить молодежь с площади. Завязалась драка, в которой пострадали несколько десятков фанатов и националистов. Некоторые тяжелораненые лежали прямо на снегу, оказать им помощь было некому. Единственная машина скорой помощи, стоявшая у манежа, оказалась пуста. С досады фанаты выбили в этой машине стекла. В ход пошли бутылки, снежки, каменные металлические урны, элементы конструкции новогодней елки. А со стороны ОМОНа – дубинки и слезоточивый газ. Противостояние на площади длилось более 3 часов, затем переместилось в метро. На станции «Охотный ряд» и «Театральная» митинговавшие избили нескольких людей с неевропейской, как им казалось, внешностью. Задержано было около 70 человек. Приехавший на место событий глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев пообещал футбольным фанатам довести до конца расследование убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Также с болельщиками в понедельник намерен встретиться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Рассказывал из Москвы Павел Куравский.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера в грузинском селе Эргнети, расположенном в непосредственной близости от Схинвали, состоялась очередная пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Предыдущая встреча прошла 28 октября. Вчера стало известно о новой инициативе Тбилиси. Грузинская сторона разрешает свободно пересекать административную границу жителям Южной Осетии. Сюжет о встрече подготовили Гога Апцаури и Мзия Парисишвили.
На Иргнетском полицейском посту уже вывесили объявление о том, что жители Южной Осетии могут свободно въезжать на контролируемую грузинской стороной территорию. Желающие лишь должны предупредить об этом грузинскую полицию за 10 дней раньше. Сегодня из Схинвали Иргнетский пропускной пункт пересекли только помощник полномочного представителя де-факто президента Южной Осетии Мираб Чигоев и руководители дислоцированных де-факто республики пограничных войск России. В палатке, которую разбивают для проведения встреч в Иргнете, было тепло. Об этом позаботилась миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии. Встреча длилась 3 часа, а в повестке дня значились 10 вопросов. Глава миссии Ханс Йорк Хабер объясняет, от чего зависит длительность встреч.
Мы всегда упираемся в итоге в те принципиальные вопросы, которые в рамках этого механизма не решаются. Государственная граница, демаркация, вопросы признания, и этим дискуссии обычно завершаются. Но помимо этих, у нас есть множество других вопросов. Мы получили домашнее задание, которое должны выполнить до следующей встречи, до 21 января.
Оптимизм намедленный, но все-таки прогресс в этом направлении Ханс-Йоргу Хаберу вселяет позитивный настрой сторон, которые договорились с помощью горячей линии работать над предотвращением инцидентов. Более конкретным по поводу обсуждаемых вопросов был один из сопредседателей женевских дискуссий от ОБСЕ Булат Нургалиев.
Там были конкретные инциденты, имевшие место в течение осенних месяцев. Кроме того, о судьбе разыскиваемых лиц, тех, кто находится в местах заключения. Ну, фактически мы всю программу выполнили. И общее заключение, общее мнение всех участников о том, что это была полезная встреча.
Результаты встречи вместе с журналистами все 3 часа ждали родители без вести пропавших грузинских солдат. После августовской войны Отара Сухиташвили, Гию Ромелашвили и Зазу Биртвилашвили родственники ищут безрезультатно.
Нас больше ничего не интересует. Мы только требуем, чтобы нам сказали, живы наши сыновья или нет. Нас ведь тоже жалко. Так нехорошо. Во время войны из Германии доносили вести, а тут всего 4 километра. Неслыханное несчастье.
Тем не менее, руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Иашвили ничего обнадеживающего сказать матерям после встречи не смог.
Не могу сказать, что договор достигнут. Есть определенные предложения, и мы надеемся, что те люди, которые уже давно в тюрьме, в ближайшее время вернутся к семьям. Но пока еще ничего не выяснено, и я не хочу никого зря обнадеживать.
В то же время он отметил важность того, что встречи эти возобновились. До следующей встречи, которая уже намечена в Эргнете на 21 января, представители сторон еще раз увидятся 16 декабря в Женеве в ходе очередного раунда женевских дискуссий.
Сюжет подготовили Гога Апцаури и Мзия Парисишвили. К теме подготовки к очередному раунду женевских дискуссий мы перейдем чуть позже, а пока тему Эргнетской встречи продолжает из Схинвали Алан Парастаев.
Осетинскую делегацию в этой группе представляет Мераб Чигуев. Он рассказал участникам группы о том, как сложно ведутся работы по легитимизации границы Республики Южная Осетия, и привел пример сотрудничества в этом тонком вопросе двух силовых структур стран, находящихся практически в состоянии войны. Участники встречи затронули инцидент, имевший место 25 ноября текущего года в районе села Дитс, поведал агентству РЕС Мераб Чигуев. Вплотную к границе подошла группа гражданских лиц грузинской национальности и постарались помешать работающим югоостинским пограничникам. Лишь вмешательство грузинских властей разрядило обстановку, и эти люди вернулись в свое село. Затронул проблему границы и правоохранительных органов представитель ОБСЕ на Женевских переговорах Канад Нургалиев. Правда, Нургалиев назвал государственную границу Южной Осетии административной. Ну, перенервничал человек на радостях от того, что столь давно ожидаемая встреча состоялась, с кем не бывает. По сообщению грузинских журналистов, правительством их страны было принято решение о беспрепятственном пересечении границы между Южной Осетией и Грузией для граждан Южной Осетии. По моему мнению, это очередной и очень сильный шаг со стороны Грузии в дипломатическом противостоянии Грузия-Россия-Южная Осетия. Грузия в очередной раз вынуждает своих оппонентов реагировать на выпад, а не самим инициировать движение. Как среагирует Южная Осетия и найдет ли адекватный ответный ход, пока неизвестно. Известно одно, что для большинства граждан Южной Осетии, ну, наверное, за исключением жителей Лениногорского района, пересечение границы Грузии грозит тюрьмой, а в лучшем случае огромным штрафом – до 5-6 тысяч долларов США. Дело в том, что в Грузии по-прежнему работает закон, по которому каждый, пересекавший границу Россия-Южная Осетия, считается преступником и подлежит наказанию в видах, перечисленных выше. Ну а в Южной Осетии, в Северную Осетию ездил практически каждый. По словам Мераба Чигуева, югоостинская делегация в очередной раз поставила в Эргенете вопрос о своих гражданах, похищенных грузинскими силовыми структурами и объявленными ими без вести пропавшими. «Мы знаем», — заявил Чигуев, — «что по крайней мере 5 из 7 без вести пропавших граждан Южной Осетии находились в руках официальных структур Грузии. На вопрос о какой-либо новой информации об их судьбе грузинская сторона и миссия наблюдателя Евросоюза заявили, что подобной информации не обладает», — сказал Чигуев. Надо отметить, что отсутствие прогресса в вопросе о похищенных и пропавших без вести на территории Грузии граждан Южной Осетии был основным, из-за которого Южная Осетия год назад отказалась от участия в этих переговорах и в работе группы по предотвращению и реагированию на инциденты. Решение о возобновлении работы группы было принято на 13-м раунде женевских дискуссий 14 октября этого года. Но стоило ли возобновлять переговоры в этом формате, если прогресса как не было, так и нет? Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал. «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На днях из бельгийского Брюсселя в Сухуми вернулась заместитель директора Центра гуманитарных программ в Абхазии, политолог Лиана Кварчелия, которая участвовала в беседе за круглым столом под названием «Европейско-кавказский диалог о грузино-абхазских отношениях». С ней побеседовал Виталий Шария.
Кроме организаторов встречи, представителей Евросоюза, в ней принимали участие эксперты из Грузии, Азербайджана, Армении. А абхазскую сторону, кроме Лианы, представляли Надежда Венедиктова, Арда Иналыпа и депутат парламента Абхазии Батал Кобахия.
Дискуссия на круглом столе была построена вокруг трех вопросов. Один вопрос – это что было сделано, что удалось и что не удалось официальной и неофициальной дипломатии. Второй вопрос – это какова современная ситуация, допустим, какая внутренняя динамика в Абхазии, какова внутренняя динамика в Грузии, с какими вызовами сталкиваются оба государства. И третий вопрос – это возможности для деизоляции Абхазии, отношения с Евросоюзом, отношения с Грузией, так сказать, какие перспективы. Вот я, например, лично выступала по первому вопросу о том, что получилось и что не получилось в неофициальном процессе. Если говорить о том, что получилось, то, безусловно, то, что все-таки в течение долгого времени не было насилия, не было военных действий, хотя очаги насилия все-таки были, вспышки насилия, но, тем не менее, полномасштабной войны долгое время не было. Но если говорить о том, что не получалось, то все-таки то, что не получалось, было связано с очень серьезными изъянами в международных подходах к урегулированию грузино-абхазского конфликта. Не было нейтральных посредников в грузино-абхазском процессе. Это очень важный момент. К сожалению, окончательно формула урегулирования все время идентифицировалась с восстановлением территориальной целостности Грузии. Это, безусловно, не одно и то же. Не было международного расследования событий 92-93 года. То вот как Евросоюз расследовал события августа 2008 года, и доклад Тель-Авиве, возможно, несовершенный. Тем не менее, он все-таки хорошая такая отправная точка.
Считает ли Анна Кварчелия? Зашла в ходе нашей беседы речь о том, что недавно на посту министра по реинтеграции Грузии Тимура Якобашвили сменила Эка Ткишалашвили. Лиана не исключает, что это связано с осознанием бывшим министром и руководством Грузии в целом тупиковости того, чем он занимался, того, что так называемая стратегия по оккупированным территориям – это мертворожденное дитя. Это осознание, возможно, пришло после того, как они увидели негативную реакцию международных организаций на принятие в Грузии подзаконного акта о модальности этих организаций, согласно которому они должны отчитываться о своих проектах в Абхазии перед данным министерством.
Многие дипломаты очень позитивно восприняли стратегию. И когда мы им говорили, вы поймите, что здесь есть скрытая повестка дня, которую мы все прекрасно понимаем, они предпочитали ее не видеть. Вот документ о модальностях эти сомнения развеяли. Стратегия Грузии на сегодняшний день – это быть стороной в конфликте с более мощной Россией и выглядеть в глазах международного сообщества как жертва России. Вот это и есть основная стратегия Грузии.
Говорит Лиана Кварчелия. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Юго-Осетинское управление сельского хозяйства объявило карантин на территории самопровозглашенной республики в связи со вспышкой африканской чумы среди поголовья свиней. Специалисты в Схинвале утверждают, что инфекцию сюда завезли из соседних грузинских районов. Ветеринары не исключают, что в ближайшее время придется уничтожить все поголовье свиней в Южной Осетии, рассказывает Мурат Гукимухов.
На границе с Россией проводятся мероприятия по дезинфекции транспорта. Правительство запретило вывоз свинины за пределы республики. По данным Управления сельского хозяйства, по всей Южной Осетии насчитывается около 20 тысяч голов свиней. На сегодняшний день в результате эпидемии в Знаурском и Ленингорском районах республики уже уничтожено более 500 голов. Но эти данные весьма приблизительные. Поголовье содержится в частных подворьях, поэтому их учет затруднен. Глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев утверждает, что в осетинском секторе района африканская чума проникла почти в 90% частных подворий. По словам начальника республиканской ветеринарной службы Владимира Лалаева, его ведомство слишком малочисленно, чтобы противостоять распространению африканской чумы. На борьбу с африканской чумой из республиканского бюджета выделено 1 миллион 140 тысяч рублей. Однако, по мнению Владимира Лалаева, этих средств явно недостаточно. В основном они уйдут на утилизацию больного скота и химическую обработку подворий. Специалисты говорят о серьезном экономическом уроне сельского населения республики. Аномальное лето оставило жителей села без главного источника доходов – урожая фруктов и овощей. Теперь их положение становится еще затруднительнее. Это уже вторая вспышка африканской чумы свиней с 2007 года. Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии Мария Дзигоева говорит, что после вспышки трехлетней давности поголовье свиней в республике значительно сократилось. Возник дефицит мяса на рынке, который попытались заполнить жители села. Но, по всей видимости, эти усилия сошли на нет.
Животноводством в последнее время, конечно, расширяется удельный вес, но свиноводством у нас как-то вот плохо занимались. После того, как у нас уже несколько лет назад африканская чума прошла, нехватка каждый раз свинины, и люди решили за последний год-два снова начать заниматься этим, и вот опять эпидемия.
Главный ветеринарный врач республики Владимир Лалаев считает эпидемию закономерной в отсутствии должного пограничного ветеринарного контроля.
Истоки этого заболевания идут оттуда, из территории Республики Грузия. У нас 3 пропускных пункта.
Источники в правительстве Южной Осетии не исключают, что на следующей неделе может быть принято решение об уничтожении всего поголовья свиней в Южной Осетии. Вопрос о компенсациях населению за утраченный скот остается открытым. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
22 сентября этого года на должность министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия был назначен Леонид Дзябжба. До назначения главой МВД 49-летний Дзябжба занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. Он также возглавляет футбольную федерацию Абхазии. О том, насколько результативно работает новый министр, рассказывает из Сухуми Инал Хашик.
За 3 месяца, что Леонид Дзябжба возглавляет Министерство внутренних дел, из обычного чиновника, каких предостаточно, он вырос в политическую фигуру, способную повлиять в будущем на конфигурацию следующей постбагапшевской власти. Он до основания почистил аппарат Министерства внутренних дел, вел по республике круглосуточное патрулирование, посадил за личные правонарушения неслыханный для Абхазии факт отпрыска в нескольких очень высокопоставленных особ на 15 суток. То же самое сделал с ворами в законе, пригрозив им либо отойти от дел, либо покинуть пределы Абхазии, иначе вор будет сидеть в тюрьме. И, наконец, самое главное, на всех свадьбах и поминальных столах заставил в суе упоминать свое имя. Теперь каждый водитель, прежде чем поднять стакан со спиртным напитком, 100 раз подумает, делать это или нет. Отвертеться от ГАИ становится слишком дорогим удовольствием. Может, за пределами Абхазии это покажется незначительным действием, но для страны, привыкшей с момента основания ставить исполнение закона в зависимости от родственных, дружеских, бизнес и иных отношений, стремление навести относительный правопорядок, который демонстрирует новый министр внутренних дел, достаточно большая часть абхазского общества воспринимает чуть ли не как революцию. И хотя Дзябжба не делает каких-либо политических заявлений, не комментирует внутриполитическую обстановку в стране, не говорит о непростых реалиях российско-абхазских отношений, тем не менее политическая шерстинка на его теле растет как на дрожжах. 3 месяца назад вряд ли для кого было важно, кого поддержит на следующих президентских выборах тогда еще заместитель министра по налогам и сборам Леонид Дзябжба. Сейчас, по прошествии короткого времени, все очень сильно изменилось. За кем пойдет новый министр, теперь интересует всех. Более прозорливые ставят вопрос, а не пойдет ли он сам на штурм абхазского политического олимпа. Впрочем, пока это все гадание на кофейной гуще. Тем не менее, вот это активность Леонида Дзябжба на ниве правопорядка заметно лишила весток уже забронзовевшего законника нынешнего вице-президента Александра Анквап. Еще со времен первого президента Владислава Арзенба им пугали нерадивых чиновников, воров и хулиганов. Вот придет Анквап, он им всем покажет, судачили недовольные положением вещей. Он и сам как мог поддерживал имидж борца с беззаконием. Его фраза «предоставить всем преступникам камеры с видом на море» многих тогда впечатлила. Но когда Александр Анквап в 2005 году все-таки вернулся во власть, став при президенте Багамши вначале главой правительства, а 5 лет спустя вице-президентом, о былых обещаниях пришлось забыть. Впрочем, до недавнего времени в народе ходила молва, кем-то аккуратно запускаемая, что навести правопорядок, то есть выполнить свои обещания, Александру Анквап не дает президент Багамши. Но как только последний уйдет, а на его место придет Анквап, он покажет всем кузькину мать. Может быть, вера в хорошие помыслы Анклаба еще долго была бы жизнеустойчивой, если бы вдруг, откуда ни возьмись, не появился бы без всякой пиар-подготовки Леонид Дзябжба. Теперь он наводит правопорядок, прикрепив к своей голове нимб законника. Анклаб при этом становится своего рода Лениным в представлении искандеровских чигемцев, тот, который хотел сделать хорошее людям, но не успел.
Размышлял Инал Хашик из Сухуми. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Что планируют обсуждать на очередном раунде женевских дискуссий?
То, чего так долго ждали в Абхазии, произошло в ноябре, когда Михаил Саакашвили публично выступил с мирной инициативой.
Можно ли противодействовать сомалийским пиратам?
Надо использовать тактику кораблей-ловушек.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, а в Праге 19:30. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Москве прошло несанкционированное шествие футбольных болельщиков в память о погибшем в драке фанате «Спартака» Егоре Свиридове. Серьезно пострадали по меньшей мере 12 человек, не менее 65 задержаны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», группы болельщиков спускаются в метро и устраивают там беспорядки, нападая на выходцев с Кавказа и вступая в стычки с милицией. В метро приняты усиленные меры безопасности. Милиция сопровождает поезда. В Петербурге аналогичная акция также вылилась в драку с милиционерами, и также есть задержанные. Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что выдан ордер на арест еще двух участников драки 6 декабря. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета приступила к анализу данных бортового самописца Ту-154 дагестанских авиалиний, совершившего вынужденную посадку в московском аэропорту Домодедово. 4 декабря вскоре после вылета у Ту-154 отказали три двигателя, а также генераторы и навигационная система. При вынужденной посадке самолет разрушился. Погибли 2 человека, 80 пострадали. В Израиле до 43 возросло число погибших в результате крупнейшего в истории страны лесного пожара в городе Хайфа и его окрестностях. В больнице скончался еще один из получивших ожоги охранников тюрьмы, которые пытались эвакуировать из зоны бедствия. Всего при пожаре погибли 38 охранников. Среди жертв также начальник полиции Хайфа, еще 2 полицейских, 2 пожарных, профессионал и 16-летний доброволец. Вспыхнувший 2 декабря пожар за 4 дня уничтожил миллионы деревьев Кармельского леса. В борьбе с бедствием Израилю оказали помощь более 16 стран. Туркмения, Афганистан, Пакистан и Индия подписали соглашение о строительстве трубопровода для поставки туркменского газа в Индию. На церемонии подписания документа в Ашхабаде присутствовали президенты 3 стран и министр энергетики Индии. Проект, по словам президента Туркмении Гурбангулы Бердамухамедова, станет фактором стабильности и основой сбалансированных действий на европейских и азиатских рынках одновременно. Специальный посланник президента США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук находится в больнице в критическом состоянии. В субботу ему была сделана операция в связи с разрывом аорты. 69-летний Холбрук почувствовал себя плохо в пятницу, находясь на своем рабочем месте в Госдепартаменте США. Его доставили в клинику университета Джорджа Вашингтона. Ветеран американской дипломатии сыграл ключевую роль в заключении Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец войне на Балканах. В Афганистане 15 мирных жителей погибли при взрыве, как сообщили в субботу местные власти. Накануне в южной провинции Гельмент грузовик, в котором они ехали, подорвался на заложенной у дороги мине.
С новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале на этой неделе побывали сопредседатели женевских дискуссий. В программе пребывания делегации, в отличие от предыдущих визитов, посещение нового микрорайона Московский, церкви в селении Аунеу, а также осмотр Занкарского водохранилища. Из Цхинвале рассказывает Зарина Санакоева.
В программе пребывания делегации Южной Осетии, в отличие от предыдущих визитов, такие пункты, как посещение нового микрорайона Московский, посещение церкви в селении Аунеу, а также осмотр Зонкарского водохранилища. Причину включения таких пунктов в программу визита пояснил после встречи полпред президента РИО по постконфликтному урегулированию Борис Чочев.
Вчера в парламенте Грузии обсуждался вопрос, якобы памятники архитектуры разрушаются в Южной Осетии. Мы включили в программу программу это посещение церкви в селении Авнев, которая была оккупирована грузинской стороной. И сейчас после деоккупации мы абсолютно даже улучшили, все сохранилось. Мы готовы показать еще и другие церкви, которые на территории Южной Осетии. Вы знаете, что грузинская сторона искусственно нагнетает обстановку вокруг Зонкарского водохранилища, что Зонкарское водохранилище угрожает безопасности грузинской территории, то есть это прилегающая к Южной Осетии, то там может в любое время прорвать эту дамбу, это не соответствует действительности.
По его мнению, ОБСЕ и ЕС по-прежнему политизируют вопрос оказания помощи России в восстановлении Южной Осетии после грузинской агрессии 2008 года. В связи с этим гостям покажут восстановленные объекты. Борис Чучев также напомнил, что такие международные организации, как ЕС, Еврокомиссия и ОБСЕ, в отличие от России, не оказали Южной Осетии никакой помощи в послевоенном восстановлении. Во время встречи сопредседатель от ОБСЕ Булат Нургалиев положил перед собой текст недавнего заявления заместителя председателя парламента Южной Осетии Юрия Дисцойта. Борис Чучев опередил гостей и первым прокомментировал заявление вице-премьера, где говорится о том, что ОБСЕ должно извиниться перед Южной Осетией.
Решили после 8-месячной переписки господину Воловику посетить Южную Осетию. Будь на нашем месте, вы бы его впустили больше на свою территорию. Я думаю, что вы бы тоже поддержали наше мнение, что его и его подобные, которые вот так, необъективно, ничего не сказал о том, что он увидел в Южной Осетии, и говорит, что оказывается единственное, что в Лениногорье надо, чтобы международный наблюдатель.
Что же касается сегодняшних переговоров, Пермарель остался ими доволен.
Остаются еще не разногласия, конечно, но это показ, что есть какое-то движение, которое происходит от Женевских дискуссий. Международные организации готовы найти конкретные условия, чтобы действовать на месте. Конечно, нелегко, но готовность есть.
Обе стороны переговоров сошлись во мнении о том, что вопрос о неприменении силы остается главным. В том, что для этого необходимо и подписание юридически обязывающего документа, так же, как и всегда, не было разногласий. В сегодняшнем визите принял участие и Гедриус Чекволис, который будет выступать в должности сопредседателя от ОБСЕ в следующем году. Именно Литва будет председательствовать в этой организации в 2011 году. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На предстоящем 16 декабря 14-м раунде женевских дискуссий грузинская сторона намерена поднять тему о взрывах, имевших место в Грузии в течение последнего года. МИД России, в свою очередь, намерен обсудить инициативу о неприменении силы, прозвучавшие как из уст президента Грузии, так и со стороны лидеров самопровозглашенных республик. Рассказывает из Тбилиси Нона Суварян.
Очередным шоу в постановке тбилисских властей назвал официальный представитель МИД России информацию о нескольких взрывах, след которых, по мнению грузинской стороны, ведет к российским спецслужбам. Тем не менее, Тбилиси намерен вынести этот вопрос на повестку дня предстоящего раунда женевских дискуссий. Об этом еще вчера в интервью «Эхо Кавказа» заявил руководитель аналитического департамента МВД Грузии. А перед этим, по словам Шоты Утешвили, официальный Тбилиси намерен отправить в Москву соответствующие материалы. В свою очередь, официальный представитель МИД России считает, что за взрывами стоят грузинские спецслужбы.
Для нас очевидно, что перед началом очередного раунда женевских дискуссий по Закавказью президент Грузии хочет еще раз обратить на себя внимание, как на лидера самого демократического и успешного государства на постсоветском пространстве, которому некие злые силы пытаются помешать в дальнейшем развитии.
Говорит представитель МИД России. Подобную реакцию со стороны России эксперт по вопросам безопасности Бесо Аладашвили считает вполне ожидаемой, так как согласие на сотрудничество, по его мнению, означало бы участие в этих терактах.
Наши спецслужбы и правоохранительные структуры должны представить доказательства российской стороне, что это было не шоу и что их военные чиновники в самом деле участвовали в организации этих терактов.
По словам Аладашвили, Грузия таким образом сумеет повлиять на мнение международного сообщества и доказать, что Россия вмешивается в дела Грузии не только политическим путем, но и путем террора. Несмотря на это, российская сторона тему о взрывах обсуждать на встрече в Женеве не намерена. Зато, как говорится в заявлении российского глава МИД собирается поставить другой вопрос, также касающийся безопасности. Российская сторона намерена внимательно изучить и обсудить подходы, изложенные в инициативе грузинского президента Михаила Саакашвили и лидеров самопровозглашенных республик. Напомню, что 27 ноября на сессии Европарламента Михаил Саакашвили выступил с инициативой о неприменении силы в одностороннем порядке в отношении Абхазии и Южной Осетии, а 6 декабря лидеры самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии также заявили о том, что не намерены использовать силу против Грузии. Российская сторона, согласно заявлению, на женевских переговорах намерена рассмотреть возможность юридического подкрепления этих инициатив со стороны международного сообщества с помощью имеющихся инструментов. Россия упорно не хочет признавать действительность, ставя самопровозглашенные республики в один ряд с Грузией. Так объясняет позицию России директор Центра стратегических исследований Ираклий Менагаришвили.
Они допускают это только в контексте наличия переговорного процесса и соглашения с Абхазией и Осетией как независимыми участниками этого международного процесса. Вот в этом вся загвоздка. Сначала они просто отказались, а потом, когда появилась возможность превратить эту инициативу в исходную точку для размещения трех участников на одной плоскости, вот они и придали этому всему якобы конструктивно-позитивный вид.
При этом эксперт считает, что такой подход подрывает перспективу дискуссий. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Женевским дискуссиям уже 2 года, но никогда прежде стороны, вовлеченные в переговоры, не были так близки к достижению результата. Речь идет о соглашении о неприменении силы. На его подписание официальный Сухуми стал настаивать после августа 2008 года. Из Сухуми рассказывает Левон Галустян.
Из оппозиции Тбилиси в начале этого года абхазская сторона даже заявила о выходе из женевских дискуссий. И только заручившись поддержкой западных дипломатов, обещавших убедить грузинское руководство в необходимости подписания документа о неприменении силы, представители Сухума снова сели за стол переговоров. То, чего так долго ждали в Абхазии, произошло в ноябре, когда Михаил Саакашвили публично выступил с мирной инициативой. Его слова о том, что Грузия не собирается воевать, спецпредставитель Евросоюза Пьер Морель относит к главному достижению женевских дискуссий.
Если мы не хотим особенно гордиться, это факт, что год работы насчет неприменения силы помогал приготовить такие заявления.
Пьер Морель приезжает в Сухум каждый раз накануне очередного раунда женевских дискуссий. Правда, нынешний визит западных дипломатов не преследует целью убедить власти республики в необходимости продолжения переговоров. После последних мирных заявлений президентом Сергея Багапши, Эдуарда Кокойте и Михаила Саакашвили делегация Абхазии не собирается отказываться от поездки в Женеву. Впрочем, в Министерстве иностранных дел с осторожным оптимизмом комментируют возможные итоги встречи.
Еще рано говорить о мире, еще рано говорить о том, что Грузия приняла на себя обязательства по невозобновлению военных действий. Это долгий процесс, и будем его изучать, и на основании этого всего будем выстраивать дальнейшую стратегию, дальнейшую линию поведения в рамках женевских дискуссий.
Повестку дня, намеченных на 15-16 декабря переговоров в Женеве, министр иностранных дел Максим Гвинджи и делегация международных посредников обсуждали за закрытыми дверями более 1.5 часов. Впрочем, никаких неожиданностей по итогам встречи журналистам не сообщили. Главным на дискуссиях станет вопрос о неприменении силы. Текста соответствующего соглашения пока нет, зато есть материалы, которые и предстоит обсудить делегациям сторон. Возможно, их удастся переложить на бумагу в виде конкретного документа, говорит спецпредставитель Евросоюза Пьер Морель.
В нашей встрече было очень полезно, чтобы объяснить друг другу, как мы будем организовать работу в течение следующих месяцев. Это требует довольно серьезные обсуждения между нами. Конечно, остается разница, но шаги были сделаны.
Встреча в абхазском МИДе еще раз показала, что позиции сторон остаются диаметрально противоположными. Но в главном вопросе удалось достичь прогресса. Руководители 3 стран сделали серьезные шаги навстречу долгосрочному миру на Кавказе. И есть все шансы, что декабрьский раунд женевских дискуссий станет прорывным. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
заложниках у сомалийских пиратов находится 15 грузинских моряков с греческого судна. Пираты просят за освобождение заложников 15 миллионов долларов. Такой суммы у компании, являющейся владельцем судна, нет. Создан фонд солидарности, который собирает деньги для выкупа, но пока фонд смог собрать только около 6 тысяч долларов. Родственники моряков неоднократно проводили акции в Батуми, просили помощи у правительства Грузии и главы правительства Аджарии Левана Варшаламидзе. Правительство пока ограничивается заявлениями, что не может вести переговоры с пиратами и платить выкуп, поскольку это считается поощрением пиратской деятельности. Наш обозреватель Демис Паландо в беседе с экспертами в рамках рубрики «Некруглый стол» попытался выяснить, возможно ли предотвратить захват судов пиратами.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
А тема нашего сегодняшнего некруглого стола – ситуация с похищением грузинских моряков сомалийскими пиратами, и нам в этом помогут эксперты. Борис Коява – моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, человек, который был на судне, захваченном в Нигерии в апреле 2009 года, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
В эфире грузинской службы «Радио Свобода» Тави Суплеба прозвучал звонок. Это была крайне эмоциональная речь женщины, которая просто перешла в крик отчаявшегося человека. Она задавала очень простые вопросы. Почему государство, международное сообщество, Америка, Европа не могут справиться с пиратством? Собственно, я предлагаю сделать это основной темой, основным вопросом нашей сегодняшней беседы. И у меня первый вопрос Борису Коява. Расскажите, как вообще в 21 веке пираты захватывают морские суда? Как это происходит, вот по вашему собственному опыту?
Ну, происходит это довольно несложно, потому что судно, я имею в виду торговое судно, представляет из себя довольно легкую мишень и легко захватывается. Для этого существуют разные технологии, профессиональные моряки, особенно капитаны, судоводители это хорошо знают. Обычно судно имеет среднюю скорость 14 морских узлов. Атакуют нас быстроходные лодки мощнейшими двигателями, так что они более маневренные. И судно представляет из себя весьма легкую добычу. Так как пираты вооружены приборами ночного видения, вооружены они навигационной техникой, вооружены они новейшими образцами стрелкового оружия. А у нас никакого оружия нет, это запрещается на торговом флоте.
А вот расскажите, когда ваше судно захватили в Нигерии, как это вообще происходило?
В Нигерии, южнее Лагоса, это Атлантический океан, мы стояли на якоре. Все там зоны повышенной опасности, но судовладелец сказал стоять на якоре, и команду обязаны выполнить эту команду. И мы стояли на якоре, и в 4 утра местные пираты атаковали нас. Значит, захват длился в районе 45 минут. Был страшно избит очень хороший капитан наш, Андрей Сморжевский, он с Новороссийска. Получил он потом такой стресс, у него потом руки начали, такая нервная форма у него потом была, и вынужден был оставить судно, списался через буквально 2-3 недели. Потом они пришли, значит, ко мне в каюту старшего механика. Ну, просили они, конечно, деньги и забрали часы, забрали компьютеры, забрали фотоаппарат и все такое, что было. Значит, стрельба на мостике с автомата Калашников. Там в это время был второй помощник, филиппинец. Так мы его потом еле-еле в себя привели, нас уже не узнавал.
Борис, а как вы освободились вообще? Можете рассказать?
Нам просто повезло в том, что в ту ночь у нас на судне остался грузополучатель, местный товарищ там, который должен был грузить наш пароход, и он являлся сыном одного из вождей местных племен. Ну и когда это безобразие, захват судна продолжался в течение получаса, потом он на этот шум появился, этот сын местного вождя, и эти наши захватчики, узнав его, и видно какие-то там местные условия, видно, они поняли, что потом им достанется, и они покинули борт судна спешно.
Ну, так, ясно, да, то есть, Борис, вам просто повезло, да, на каждое судно не посадишь сына местного вождя. Спасибо, Борис, теперь вопрос Ираклию Аладашвили. Ираклий, скажите, что вообще сегодня одно государство и конкретно Грузия может сделать, чтобы освободить похищенных моряков? И как вообще это можно предотвращать?
Начнем с того, что не только такое маленькое государство, как Грузия, но такие большие государства, как, например, Китай или, возможно, европейские государства, тоже не могут освободить своих моряков от плена этих морских террористов. Потому что тогда надо проводить какую-то морскую спецоперацию или просто заплатить вот этот выкуп. Другого варианта, к сожалению, нету. Ну, у Грузии нету, конечно, такого война вообще не осталось. У Грузии ни военно-морского флота, только береговая охрана. Но это и то только в Черном море. Что касается, как можно действовать, здесь, и это мое личное мнение, надо использовать тактику кораблей ловушек. Это эти корабли будут выглядеть снаружи, на дистанции, несколько кадров, как обычное торговое судно. Но когда эти морские пираты близко подплывут, тогда окажется, что это именно не торговый, а именно военный корабль, на котором находится спецгруппа, которая может именно огнем ответить огнем. У этих морских пиратов на вооружении, ну, как я смотрю, только острелковое оружие, а также гранатометы. Там у нас действие этих гранатометов, у них основной это РПГ-7, всего 600 метров. До этого дистанции, больше близко этой дистанции, уже их нельзя допускать. А до этого, если это окажутся, что это именно морские пираты на этих маленьких катерах быстроходных, тогда, наверное, надо отвечать на их огонь тоже огнем.
А у меня теперь вопрос Борису Коява. Борис, ну, это продолжается уже не первый год. Вот предлагает Ираклий Аладашвили, чтобы проводились такие спецоперации с судами, которые выглядят как торговые. А вы как считаете, каким образом эту проблему можно решить?
Я вполне согласен с господином Ираклием, но одними судами-ловушками не обойдешься. Почему? По очень простой причине. Потому что пираты – это очень хорошо информированные люди, которые проплачивают за информацию, они ее получают в электронном виде. Я вчера был в Гамбурге, и в одном разговоре мне один из людей, хорошо знающих эту ситуацию, он сказал, что вообще это за этим всем стоит Аль-Каида. Вот, так что с Аль-Каидой только судами-ловушками не сможешь бороться. Мое мнение, конечно, должны быть судоловушки, но еще должны быть обязательно на судах должно быть обязательно оружие, помощнее, чем автомат Калашникова, это подствольные гранатометы должны быть, и пулеметы помощнее, чем Калашников, и хотя бы один официальный какой-нибудь член военной группы, а остальное мы поможем. Мы тоже военные офицеры, мы все проходили военную подготовку, умеем обращаться с оружием, но в море судно остается один на один с этими пиратами вооруженными. И нам предлагается нашими судоходными компаниями только усилить вахту, обнести судно колючей проволокой, использовать пожарные бронзбойцы.
Но а вы почему? Это запрещено использовать оружие? Почему вот именно такие меры только?
Потому что нет в морском законодательстве, я не сильно силен в морском законодательстве, но насколько я знаю, когда судно превращается в какие-то военные, там уже действуют другие законы. Я считаю, что обязательно должно быть изменено морское законодательство, и на их посягательства пиратов должны мы отвечать обязательно огнем.
Спасибо, Борис, спасибо. Ираклий, скажите, как вы считаете, такое возможно, чтобы торговые суда оснащались каким-то оружием?
Знаете, моряки, хотя они могли или могут иметь опыт, раньше служили в армии или на флоте. Но я думаю, все-таки, что должна быть специальная группа, специально подготовленная, которая может сопровождать этих торговых судов. Это всем ясно, что связано с большими затратами, чтобы взять такую группу. Но есть и другой выход. Есть такое оружие нелетальное. Это акустическое оружие, которое, между прочим, использовали при разгоне 2007 года, 7 ноября, в Тбилиси против оппозиции. Это акустическое оружие используется, сначала начали американцы использовать именно против пиратов на кораблях. И есть другое нелетальное оружие, которое можно дистанционно, чтобы припугнуть и не допустить близко. Это первое. Второе. Почему я говорю именно про гранатомет? У него дальность вот это 600 метров, а если близко они подойдут, морская цель, большая цель, и попасть нетрудно в нем. А от гранатомета в принципе, защиты нету, потому что он пробивает от 200 до 400 миллиметров брони. А такой брони, конечно, нету не только у торговых судов, но и боевых кораблей. Так что я думаю, что можно, чтобы сопровождали торговые суда специально подготовленные группы. Но это все-таки связано с большими материальными затратами.
Иракли, а скажите, вот были резолюции Совета Безопасности ООН. Вроде бы в январе 2009 года для противодействия атакам пиратов сформирована какая-то смешанная оперативная группа 151. То есть какие-то действительно силы есть, были сформированы и правовые рамки, да, и какие-то реальные силы созданы. Почему не слышно, чтобы они как-то действовали? Вот в конкретной ситуации с грузинскими моряками, там и турецкие моряки, почему вот не видно, чтобы работали международные механизмы?
Нет, это не совсем так. Они работают. Были случаи, когда освобождали именно спецгруппы из этой эскадры. Даже был такой коммерческий случай, что пираты напали на военный корабль американского флота и на танкер, если я не ошибаюсь, и они приняли его на торговое судно. Но там оказалась именно вооруженная команда, и они их отпугнули. И есть у них, у пиратов, еще одна тактика. Если они ошибаются или против них уже специальная группа выступает, они сбрасывают оружие в воде. И выходит так, что гампуты, они обычные люди на этих катерах.
Наш некруглый стол подошел к концу. Нашими экспертами сегодня были Борис Коява, моряк, старший механик, работающий в одной из немецких компаний, и Ираклий Аладашвили, главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале».
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В Европе полным ходом идет подготовка к Рождеству. В Праге во всех торговых центрах стоят елки с письмами от детей-сирот. Любой желающий может исполнить рождественское желание ребенка и укрепить его веру в чудо. О том, как украшены рождественские витрины, из Парижа рассказывает Гея Нерадзе.
Парижские универмаги «Калери Лафайет», «Биашве» и «Принтемп» оформили витрины как иллюстрации к волшебным сказкам. Это настоящее чудо, соревнование витринного искусства. Эта церемония проходит каждый год, уже 30 лет. В этом году модельеры и архитекторы создали для роскошных универмагов целую вселенную. Это давняя традиция украсить витрины танцующими куклами. Я постарался создать гармонию и сделать людям приятное. Рождество – сказочный праздник для всех. Говорит дизайнер новогодних витрин Жан-Шарль Костельняк. Нельзя не удивляться. Кукли-марионетки танцуют, играют, рубят дров и пекут рождественскую тарталетку. Вот, например, в рюмках сидят кролики от Кенза и произносят рождественские тосты, а у Кристиан Диор главенствуют куклы в гламурных платьях для вечеринок и в этнических костюмах. Полярные медведи от Шанел играют композицию известного джазмена Майлса Дэвиса. Все фигурки беспрестанно движутся. Настоящее богатство фантазии. Это надо надо увидеть. Словами трудно описать невероятную красоту. Возле витрин многолюдно. Парижан и гости французской столицы стоят и смотрят на это чудо, буквально раскрыв рот. А мы с другом случайно наткнулись. И вот стоим уже 2 часа и смотрим. Говорит Мигель, турист из Мадрида. Сейчас товар в парижских магазинах не то что распродается, а разлетается в буквальном смысле. Всемирно известные универмаги в Рождество делают выручку больше, чем на весь год. Вот жене уже подарок купил. Духи от Коко Шанель. Дорого, но проблем нету. Показывает красивую свертку Алан. А вот Изабель тоже потратила сегодня, как она говорит, немало.
Бюджет...
Не могу контролировать бюджет. Уже потратила 200 евро. И это не все. Говорят, что от рождественской ночи парижане ждут только чудес, а туристы ищут хороших ресторанов. Если честно, в этом городе можно найти все. Париж превратился в рождественскую сказку. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Париж.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятных выходных.